Глава 26. Правильный акцент. Что же, Елизавета Михайловна, провоевавшая, как выяснилось после полвойны партизанкой, оказала первую помощь раненому в руку лейтенанту, которому Стас перебил пулей кость. Со старшиной было много хуже, мы опасались, что он не дождется незамедлительно вызванной скорой. Я не мог не отвернуться, когда храбрая старушка достала из валявшейся тут же аптечки упаковку стерильного бинта, распаковала ее и, сложив вдвое, впихнула прямо в раскуроченный выстрелом живот Точилина, так что марля тут же набухла и засочилась кровью. Небось, до самых кишок бинт дошел. Мне аж самому в животе холодно сделалось от этой нужной должно быть процедуры. Старшина пришел на миг в сознание, коротко вскрикнул и забылся вновь. Прибыла скорая. Врач, забирая старшину, сказал, что если б не бабушка, у того не было бы шансов, а так вроде есть. Санитары отсунули девушки на шатырь, проводили домой. Лейтенанту сделали укол и хотели забрать тоже. Но тот отказался, сказав, что ему легче, и он дойдет до клиники чуть позже, сам. Итак, бригада медицинская отправилась спасать старшину. Мы же, наконец, услышали картину произошедшего и от героической бабушки, получившей после награду за свои подвиги, и от Королева, которому обезболивающее вернуло дар речи. Воспользовавшись отсутствием нашим, Стас, прежде сидевший на стуле, подошел к подоконнику. Никого этого не насторожило даже. Этаж-то высокий. Да и поиском ребята увлечены были. Думали, должно быть, что мы с Егором их прикроем. Хотя не маленькие. Самим бы соображать уже, что за загнанным в угол гражданином глаз да глаз нужен. В общем, гражданин Ангалов попытался как бы сесть на подоконник. Это видела только одна партизанка, а тот под тяжестью его треснул краем и обвалился. И Стас упал вместе с ним. «Даже я! Уж на что пройдоха!» — сказала Елизавета Михайловна. «А думала, что это он напоследок на волю в окошко поглазеть вздумал». Занятно, что никто не предположил в первый момент злого умысла. Это уж был чисто енотовский колорит, потому как все у них тут приходило в негодность, рушилось да обваливалось. А потом Королев увидел, как упавший было Стас срывает брезент с одного из обломков, в котором оказался пистолет. Но время было уже упущено. Оружие у Стаса было компактное, дамское почти, а пули вот явно непростые. Лейтенанту руку чуть не снесло. К нему, к слову, снова пришлось таки вызывать скорую. Снова дурно ему сделалось, как только он в курс дела нас водитель кончил. Ну и дальше лишь Королев пушку у Стаса увидал, как тут же свой Макаров скинул и вот чуть руки не решился. Это был первый выстрел. Старшина на Стаса рванула и в упор в живот и получил огнестрельно. Шага не дотянул, упал. Вот тут гражданин Ангалов в окно с четвертого этажа и сиганул. Это уже только одна старушка видела, как лейтенантово оружие подняла и с такого расстояния пуля ему в ногу-то всадила. Что и говорить, после вызова первой же скорой Егор с управлением связался, чтобы по горячим следам Стаса взять. Но, ну, конечно, план перехват по-енотовски скромный оказался. Три машины на ходу и свободных были в управлении. Все к месту происшествия и прибыли. Кинологов, ну и собак обученных, разумеется, в енотове не держали. Егору пришла здравая на первый взгляд мысль пустить по следу Стасову же собаку. Она-то кровавый хозяйский след учует наверняка. Ну, вынесли мы ее общими усилиями, на асфальт посадили там, где Стас приземлился. Крови запекшиеся помаленьку подвели, где пуля партизанки древней злоумышленника настигла. Собачонка долго нюхала пятно на асфальте. Ну, думаем, разберется, что к чему, возьмет след. Потом развернулась, глянула так злобно, да как вцепится в ногу державшего ее на поводке, прибывшего подкреплением лейтенанта младшего. Стас гордиться мог бы, какую суку воспитал. После эпизода этого всем стало понятно, что поискать гражданина Ангалова нам еще предстоит. И навряд ли это простым и безопасным делом будет. Вернулись в отделение, с больницей связались. Там сказали, что повезло старшине простреленному. Такая, мол, простая у него группа крови, что от ее потери ему уже не умереть. Жив, то есть, будет. Со Стасом все было ясно. Покушение на жизнь сотрудников милиции, да еще при двух свидетелях совершенное, не требовало внятной предыстории. Этого с избытком хватало, чтобы он лучшие годы в своих лагерях провел. И вот ведь штука какая, психология человеческая. Так уж я счастлив, вопреки невинной крови милицейской пролитой был, что с трудом радости своей на лице проступить не давал. И чудно, Егор мне как-то ближе сделался за день прошедший. Не думаю, что только из-за синдрома Стокгольмского, а ведь довелось мне отбросовским заложником себя почувствовать, факт. А вот как-то внутренне, по-человечески. Но это лирика уже, к делу касательства не имеющая. Во всяком случае, ни я, ни Егор к теме наркотиков из Стасовой сумки никогда более не возвращались. Ну вот, на этом детективная часть повествования моего завершается. Правильно, правильно смотрите на оставшиеся страницы. Там тоже не стихи размещаться будут. И не выдумки какие-нибудь. Просто завершение истории Енотовской мне от первого лица писать неуместным показалось. Неправильно. Потому как основные эпизоды дальнейшие без моего присутствия личного происходили. Это уж потом из показаний свидетельских, по рассказам лиц заинтересованных, выстроилась загогулина дальнейших событий. Конечно, кое-что дальше мне и самому воссоздать пришлось, мысли, фразы некоторые. Так на то же я какой-никакой писатель. Ну и сам Ангалов бесценную услугу мне как летописцу оказал. Он, оказывается, дневник вел диктофонный. И монологи там его, даже и чего ему подумалось когда, и диалоги, ежели с кем беседовал. Потом он на компьютер голос свой переносил, думал после издать потомкам назидание. Он ведь, как из записей в этих выяснилось, грезил величайшим магом современности сделаться. Просто вот Гарри Поттер какой-то. Когда Егор об этом узнал, он расстроился даже. Говорит, это, мол, шизофрения ему диагноз. Подержит, мол, в дурдоме пару годков на харчах да лекарствах казенных, да и выпустят. Гать, мол, дальше. А я Егору отвечаю, а надо ли вообще дневники к делу приобщать? Сам-то он психом себя не считает. Вот пускай и сидит. Это ж не ложь, говорю, если акценты расставить как нужно. А Егор глядит на меня, будто он девица красная, а я соблазнить его хочу. Недоверчиво, подлобно. И вдруг улыбается ясно этак, по колену монументальному себя хлопает и говорит.
А ведь прав ты, Илья. Акценты расставить, может, и нужно даже. Но, мил человек, дальше ни-ни.
Так что, не точку если, то многоточие жирное эта часть истории получила. А я-то грешным делом так уж привык с вами, читатель мой, общаться, что еще чуток внимания ваше задержу. В тот день сходил я еще раз в поликлинику Енотовскую и по той же схеме, подменной здорового градусника на температурный с собой принесенный, получил продление больничного своего. Врач уже глядел на меня с некоторой тревогой, спросил даже, не хочу ли я обследоваться, а то и в больничке ихней Енотовской полежать. Но от этой чести я уж отказался. И знаете, даже стыд какой-то незнакомый у меня вдруг, что я вот доктору голову морочу, прорезался. И это уж наверняка от общения с Егором. А как он меня унитазом купил. Взаимообогатились мы с ним, выходит. С кем, как говорится, поведешься. Ну и набраться нам с Егором довелось вечером того дня, да так, что память моя не удержала, как я в постель-то оказался. Вот так и прошел мой день. Занятно, как видите, и не без приятности. То же, что происходило со Стасом после прыжка из окна, думаю, вам, мой читатель, покажется много занимательней. Засим прощаюсь с вами и из состояния первого лица отступаю в тень, обращаясь, так сказать, в голос за кадром. Итак...